4 августа утром погода была великолепная, но барометр сильно упал за ночь и ничего хорошего не обещал. Но раздумывать было некогда, так как припасов оставалось немного, и завтра мы должны были перевалить на Арасан, Рахмановские ключи. Следовательно, нужно было воспользоваться днем, и я решил съездить на Берельский ледник, до которого от нашего стана было верст 15. В 7 часов утра я выехал с двумя проводниками. Едва приметная тропа ведет правым берегом вдоль Берели, да и та часто совершенно теряется. Проложить ее могли только охотники, да случайные кочевники, то поднимаясь по неудобному каменистому склону, то спускаясь в качковатую болотистую долину и переходя множество горных ручьев, заваленных камнями и заросших высокой травой, мы продвигались медленно. По склону разбросаны редкие группы лиственниц и кедров, еще реже попадаются отдельные ели с совершенно сизой хвоей. Зато кустарники, ивы, жимолость, карликовые березы и можжевельник разрослись весьма богато. Кое-где между ними засела мелкая осина. Ехать неудобно, но не опасно, и только в одном месте нужно пройти узким карнизом по тропке, повисшей над обрывом, под которым поместилось маленькое круглое озерко. В 9 часов мы перешли небольшую прозрачную горную речку, впадающую в Берель справа, а в 10 часов были около нижнего конца ледника. Под ледником долина на большом пространстве покрыта грудами камней старых, размытых морен, между которыми грязная Берель прорезала тонкие наносы многими бороздами. Здесь же среди камней засело много лиственниц, которые доходят почти до самого ледника – и особенно густо засели на небольшой горке в середине долины на расстоянии полуверсты от ледника. Эта горка тоже остаток морены, но лучше сохранившейся. Камни, разбросанные вдоль главного потока Берели, и основания древесных стволов подернуты беловатым слоем тонко измельченного наноса. Это показывает, что уровень потока значительно повышается. Несколько лиственниц и сейчас стоят в потоке и вздрагивают под напором воды. Другие, еще недавно поваленные, лежат тут же между камнями. Вообще по всему видно, что русло Берели часто меняется, и при этом поток вырывает довольно крупные деревья. Перейдя Берель, мы начали подниматься в густом лесу из кедров и лиственниц, в то же время приближаясь к леднику, и, наконец, в 11 часов были на высокой гриве у последних изуродованных кедров, как раз против нижнего конца ледника. Высота этого пункта – 2278 метров. Конец ледника сплошь покрыт камнями, так что лед обнажается только в немногих трещинах. В нескольких саженях от конца во льду образовалось круглое озеро, и отсюда поток стекает по наклонной плоскости, усыпанной камнями. Это, кажется, и есть главный ледниковый поток, по крайней мере, другого, который брался бы из-под ледника, я не видел. В нижней части ледник не заполняет долины. Вдоль левого берега между ледником и склоном террасы залегает глубокий ров, куда заходят группы кедров, лиственниц и пихт. Последние деревья стоят почти у самого ледника, прикрытого камнями. Продвигаясь дальше вдоль ледника, мы с гривы перешли на террасу, заставленную с востока высокими скалистыми уступами, под которыми нагромождены гигантские каменные глыбы, и остановились против слияния двух главных потоков Берельского ледника. Этот пункт поднимается над ледником и весьма удобен для общего обозрения. Если верить анероидам, высота его 2516 метров. Осмотрев ледник в общих чертах, я хотел сфотографировать его отсюда, потом спуститься на лед и пройти по коридору западного потока до поворота на север, надеясь оттуда увидеть начало ледника, но облачность быстро увеличивалась, восточный конус Белухи то появлялся, то вновь исчезал в густых облаках. Наконец, с севера сразу надвинулась черная туча, закрыла все горы, и сам ледник исчез в густом облаке. Началась гроза, полил дождь, и от экскурсии на ледник поневоле пришлось отказаться. Лежа под громадным нависшим камнем, мы слушали раскаты грома, который своеобразной неумолкающей музыкой переливался между горами, находя дружный ответ в далеких долинах, но напрасно пережидали непогоду. Около 2 часов дождь уменьшился, облака над ледником местами разорвались, и мы двинулись обратно, чтобы засветло поспеть к стану. Интересно было смотреть, как одно оторвавшееся облако быстро спускалось с главного хребта вдоль левой морены, как бы плыло по леднику, и потом, пересекая нам путь, переползло через гриву в долину Бо-Чу. Едва мы добрались до первых кедров, как дождь вновь усилился, и мы приютились несколько ниже, под густым кедром и обогрелись чаем. Здесь же был вырублен один из последних кедров, обрубок которого я захватил с собой. Диаметр ствола оказался 25-27 сантиметров, причем можно было насчитать до 219 годичных слоев нарастания. В 3 часа дождь совсем прекратился, порывом ветра согнало облака с ледника, и я воспользовался моментом, чтобы сфотографировать хоть нижнюю часть ледника. Когда на обратном пути мы подошли к броду на Берели, то вздувшийся от дождя поток уже успел заметно изменить течение, закрыл берега, дал боковые потоки и затопил несколько лиственниц, которые утром стояли на сухом месте. Брод был еще хлопотливее. Тропа, сделавшаяся скользкой от дождя, требовала большой осторожности, и мы продвигались очень медленно. К вечеру заметно похолодело, и на лугах близ границы леса выпал снег. Уже совсем стемнело, когда мы подъехали к стану и едва успели укрыться в палатку от новой грозы с ливнем. Проснувшись 5 августа около 5 часов утра, я протянул руку к холсту палатки и убедился, что он замерз, и снаружи покрылся тонким слоем льда, так как накануне был смочен дождем. Термометр показывал -1 градус. Густой туман рассеялся только к 6 часам, и тогда мы выступили на реку Арасан – при совершенно ясной погоде. Спустившись с прилавка к Берели и пройдя густые прибрежные тальники, мы перебрели довольно глубокую мутную реку и направились по широкой долине вдоль левого берега на юго-запад. Низина покрыта сочным лугом, местами попадаются болотца и ручьи, текущие в Берель. В 7,5 часов тропа отклонилась от реки на юг и повела на хребет, покрытый густым лесом из кедров, лиственниц, елей, сизой хвоей и изредка пихт. Тропа, разгрязненная вчерашним дождем и усыпанная камнями, не особенно удобна, но все-таки через час подъема мы были наверху перевала, где лес расступается и дает место широким лугам с высокой, почти нетронутой травой, из которой в одном месте мы выгнали выводок глухарей. Высота перевала 2270 метров. Отсюда открывается широкий вид на Катунские Белки с Белухой, и на большом протяжении виден хребет, служащий водоразделом между Катунью и Белой Берелью. К сожалению, на Белухе лежали облака, и только по временам выглядывал то один, то другой конус. Во всяком случае, отсюда открывается настолько широкий и грандиозный вид на Катунские Белки, что этот перевал можно особенно рекомендовать для общего обозрения. За перевалом не сразу начинается спуск, а некоторое время тянется плоскогорье, покрытое альпийскими лугами и редкими группами деревьев. Через 30 минут езды плоскогорьем начинается постепенный спуск покатым лугам, который ниже делается круче и вьется тропинкой вдоль скал, поросших хвойными деревьями. Уже с высоты видна черная Берель с ее прозрачной водой, издали кажущаяся черной, а к 9 часам мы перешли неглубокую, но красивую речку, вьющуюся между скалистыми берегами, покрытыми лесом. Особенно красив вид вверх по долине черной Берели, где она образует несколько небольших водопадов. Брод находится на высоте 1960 метров. За бродом небольшая лесистая низина и вновь подъем на высокий хребет, разделяющий долины Черной Берели и Арасана. Этот перевал выше предыдущего – 2514 метров, и предел лесной растительности остается значительно ниже вершины хребта. Выше последних кедров и лиственниц раскинулись очень густые заросли низких тальников и карликовой березы, а седло перевала представляет небольшую площадку, усыпанную щебнем. Направо, К западу от седла остается небольшая скалистая вершина, на которой, кроме ив и карликовой березы, я нашел два вида можжевельника и кусты стелющегося кедра. Высота вершины 2580 метров. С седла открывается вид на глубокую долину Арасана, на дне которой находится довольно большое озеро. Спуск идет открытыми лугами с группами деревьев. На него потребовалось около часа, и в 12 часов мы были у двух маленьких хибарок, выстроенных около ключей в 100 шагах от западного конца озера. Здесь, после короткого отдыха и дружеской беседы на прощание, мои проводники, катандинцы, двинулись назад на Черную Берель, надеясь там возобновить запас провизии и ловли рыбы, а я остался ожидать лошадей, которые должны были прийти из деревни Берельской. Василий Васильевич Сапожников подробно ознакомился со своеобразным алтайским курортом. Рахмановские ключи, высота 2034 метра, находятся в долине реки Арасан и ограждены хребтами высотой до 2500 метров. Ключи были открыты в 1763 году крестьянином Рахмановым, но посещались и ранее. Рахмановым была обнаружена около ключей буддийская кумирня с чашами, наполненными водой источников. В 1895 году использовалось 12 ключей, вытекающих из трещин в гранитной скале и каменной россыпи под скалой. Больные ютились в двух тесных избушках и в шалашах из хвойных веток. Колесной дороги к ключам не было. Источники представляют собой простые термы с температурой от 34 до 42 градусов, весьма постоянные для отдельных ключей, и содержат углекислый газ. К вечеру 7 августа пришли верховые и вьючные из Берельской. 8 августа после пятичасового перехода караван прибыл в деревню Берель, стоящую при впадении реки Белая Берель в Бухтарму. С перевала последний раз можно было полюбоваться на Белуху, возвышающуюся над всеми другими вершинами катунских белков. Берельцы жили так же зажиточно, как катандинцы, имели от 10 до 40 лошадей, моральи сады. Сами они в страду почти не работали, нанимая киргизов. Примечание. Из деревни Берель Сапожников съездил верхом налегке к последнему русскому селению Арчаты, вверх по течению Бухтармы, откуда поднялся по отрогам высокого Алтая, лежащего уже в пределах Китая в область альпийской растительности на высоту в 3035 метров. Здесь были собраны невстреченные ранее альпийский мак и камнеломки. От гор по долине Бухтармы Сапожников спустился до Зыряновского рудника, осмотрел шахты и заводские сооружения, где обрабатывались серебряные руды с содержанием золота. Дальнейший путь лежал через Согру в Змеиногорск. Заехал Сапожников и на Колыванский завод. На пути из Колыванского завода он побывал на известном Колыванском озере, по берегам которого возвышаются гранитные столбы. Эти столбы состоят из глыб, наложенных одна на другую в виде матрацев. Недалеко от завода, близ ела Савушка, можно в последний раз, пишет он, полюбоваться на невысокие гранитные скалы, внезапно вырастающие среди равнины, на эти последние гребешки ослабленных волн, пришедших сюда с востока и потом, среди прозы бесконечной плоской равнины, уткнувшись в угол повозки, лишь вспоминать мощные картины катунских белков, где на снежных полях и обнаженных скалах, на глубоких ледниковых трещинах и золотистых лепестках лютика написана крупными штрихами «Большая сказка прошедшего». Конец примечания.